Ах ты, жизнь, заплаты, клочья.
Наш сегодняшний герой о себе говорит так. Если меня разделить на две половины, левую и правую, то в правой руке у меня поэзия, которая существует совершенно отдельно, а все остальное в левой. Я борюсь со всем миром, сражаюсь, живу, добываю себе что-то одной рукой, а стихи пишу другой, и они между собой не сообщаются.
Пролетает на трещота под ударами хлыста. Но считается чего-то очень длинною она.
Попрошу я вас назвать свои три, вот как вам кажется, основные и ценные качества характера.
Я не трусливый. Требует мало. Я порядочный. Я никогда не бросаю своих. Никогда. Не предаю никогда. Не бросаю, не предаю. Я не мелочный. Я вспыльчивый, отходчивый и не злой.
В 93-м году, когда о строительстве храма на месте убиения царской семьи только велись разговоры, Александр Новиков на свои средства уже отлил 7 колоколов в дар будущему храму. Каждый колокол посвящен одному из святых царственных страстотерпцев, имеет свое имя и барельеф. Самый маленький – цесаревич Алексей, самый большой – Николай II. Впоследствии оказалось, что эти колокола слишком малы для уже строящегося храма на крови. И в 2000 году они были переданы монастырю на Ганиной яме. А чтобы отлить новые, Александр Васильевич организовал акцию «Колокола покаяния».
Я еду мимо храма. Храм только еще строился, еще стройка была. И вдруг меня осенило, думаю, а чего бы мне сюда колокола не отлить? Денег много, думаю, не, ну, да ничего, насобираю как-нибудь. Я говорю, владыка, вот знаете, хотелось бы вот сюда отлить. Я говорю, не знаю, говорю, справлюсь ли, ну вот мысль такая есть. И мне владыка говорит, иди с Богом, ты это и должен сделать. И все. Иди, говорю, все получится. Я пошел. А потом уже, когда приехал сюда, домой, в студию, думаю, ну вот я получил благословение, а денег-то, когда посчитали, я чуть в ужас не пришел. Это столько денег, я думаю, ну мне не насобирать. Надо идти, значит, с протянутой рукой. И тогда мы объявили вот такую акцию «Колокола покаяния», да, по сбору средств. Меня поразило, бедные совершенно люди стали приносить какие-то колечки старые, какие-то копеечки. Это тоже одна из черт русского характера. Знаете, это было последнее. Вот когда колокола освещали, морозный день такой был, чистый, ясный, ни одного облачка на небе. И когда подняли колокол первый, один рабочий взял и ударил молотком в него. Вот в этот же момент разверзлось как бы небо, рухнул снег. Вот как подушку разрубили. И три раза ударила молния где-то вот прямо рядом с храмом в землю. В октябре молнии не бывает. Для меня это было все понятно.
Первые колокола на Руси запели больше тысячи лет назад, когда Русь крестил великий князь Владимир. С тех пор без них немыслим ни один православный храм.
Звук колокола русскому человеку всегда напоминает о вечности, о духовном мире. Как правило, русские люди крестились, когда слышали звук колокола. Это было не случайно. Колокол считался голосом Божиим. И вот когда этот голос звучал, человек вспоминал о Боге.
После Октябрьского переворота церковные колокола постигла печальная участь. Колокольный звон сочли наследием царского режима, и к началу 30-х все колокола замолчали. Ценные звонницы продали за границу. Так в США в Гарвардском университете оказались уникальные колокола Данилова монастыря, а колокола Сретенского монастыря были проданы в Англию. В 1990 году в СССР был официально разрешен звон церквей, и начался новый период колокольной жизни.
У нас в России все части колокола очеловечены. У него есть уши, у него есть плечи, у него есть туловище, юбка, и у него еще есть язык. Ни в одном языке язык языком не называется. Цунги, да? Немцы говорят, клоппель, это клепать, ударять. Вот, у нас язык.
С этого момента, как, впрочем, и тысячу лет назад, никаких новых технологий. Песок, медь, олово и почти ручная работа. У Николая Геннадьевича за плечами академическая школа уральской металлургии и огромный опыт работы в литейном производстве. Это и помогло ему в 1991 году организовать небольшое колокольное предприятие. Первыми громкими работами уральских литейщиков стали колокола для собора Василия Блаженного и Донского монастыря в Москве, городские куранты Ярославля, Великого Новгорода, мраморного дворца в Санкт-Петербурге, монастыря на Ганиной Яме и Екатеринбургского храма на Крови. И сейчас колокола уральских мастеров поют в православных храмах России, Америки, Греции и Афона.
Каждую неделю в пятницу мы заливаем 5, 6, 7 колоколов, так называемых средних, весом до тонны. Такие колокола уже заранее чьи-то их заказали и ждут.
В большинстве случаев церкви на Руси не могли самостоятельно покупать колокола. Это было слишком дорого. Поэтому всегда находились дарители. Алексей и его семья – прихожане храма, который сейчас переживает свое второе рождение – храма Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Приехали сюда по двум причинам. Во-первых, заказать колокола. А во-вторых…
Я хотел бы познакомить свою семью с технологией производства, потому что я считаю, что это уникальный совершенно процесс, с которым должны быть знакомы дети. Ведь никак им не объяснишь, как железо становится жидким, как оно течет, как оно кипит, как вода.
Полюбив церковный колокольный звон, русский народ соединил с ним все свои торжественные и печальные события. Поэтому православный колокольный звон служит не только указанием времени богослужения, но и выражением радости, грусти и торжества. И если вы услышите звон колокола, остановитесь, послушайте. Пусть и ваше сердце наполнится светлой радостью, миром и покоем.
Шаг за шагом, выше, выше, жизнь моя, как колокольня, все сильнее звон, все тише голоса. Шаг за шагом выше, выше, и бегом уже невольно. Вот и колокол, а дальше небеса.
Время абсолютно не имеет никакого значения для творческого человека. Да, он может отражать это время в своем творчестве, но это не обязательно. Это абсолютно не обязательно, что происходит на дворе. Вот когда сидишь в тюрьме, о тюрьме писать не хочется. Хочется наоборот о чистом небе, о птицах, о воле, о доме, о любви какой-то там. Но не хочется писать о том, что тебя окружает.
Зная вас, складывается впечатление, что вы не тот человек, который поплывет по течению. Если вам туда не надо, вы поплывете против.
Вот именно, если не надо. Так-то я с удовольствием по течению, если туда, куда надо.
Никогда не было боязни остаться без какой-либо поддержки в полном одиночестве. И случалось ли такое?
Случалось такое, да. Это было в лагере. Когда меня в лагерь привезли, администрация сразу же начала создавать такие условия, чтобы... я не мог опереться ни на чью, чтобы я остался один. Просто людей, которые ко мне дружески относились, их начали прессовать, их начали там на другие тяжелые работы. Потом завхозы, бригадиры, которые работали вплотную, просто плотно с администрацией, они сначала как-то так меня хотели к себе немножко подтянуть поближе, но я отказался. Но это по лагерному была большая обида. Я отказался, потому что они многие сидели за такие преступления, которые просто не дают мне морального права с ними, даже не давали дружить, даже в условиях лагеря. И они это поняли, они восприняли это как обиду. И началась открытая вражда. И вокруг меня разбежались сразу все. Осталось там пара человек. И вот это такое достаточно тревожное состояние, потому что на воле можешь нанять охрану, что угодно. В лагере ты ничего не можешь. У тебя есть только кулаки, интуиция и очень такой, я бы сказал, чувствительный сон. Знаете, это достаточно сложное испытание.
Запах ладана, батюшка кадит, свечи перед иконами, церковный хор – все как обычно. Только певцы и прихожане в одинаковых тюремных робах. Все они заключенные Екатеринбургской исправительной колонии строгого режима номер 10. Когда стоишь здесь в храме, забываешь, что за его стенами – тюрьма.
В 1995 году один из осужденных написал письмо на имя владыки и попросил, чтобы его посетил священник. Это было, наверное, одно из первых посещений вообще священнослужителя 10-й колонии, вообще тюремное служение на то время только начиналось.
С приходом отца Александра многие приняли крещение. Построили сначала часовню, а затем и храм. У православной общины своя комната. Здесь можно послушать радио, почитать книги, посмотреть кино. Здесь же по воскресеньям проходят лекции по основам православия.
Проводится почти все. Там крещение, там огласительный бесед, воскресная школа, телепередач «Православный вестник». Приезжает батюшка, приезжал митрополит дважды сюда.
Сейчас вообще не 40 человек, еще 200 ходят в храм от случая к случаю. Для многих он стал спасением от серых будней за колючей проволокой.
Этот храм здесь делает столько, сколько, не знаю, не сделает ни один хороший там педагог, допустим. Очень много курить бросило людей. Многие не ругаются матом, которые раньше ругались матом. Многие перестали грубить вообще.
Ефиму 30. Он попал в колонию 5 лет назад за торговлю марихуаной. К вере пришел еще на свободе, но воцерковился уже под следствием. В мае, возможно, освободится по условно-досрочному. Хочет посвятить свою жизнь Богу. Многие из православной общины мечтают о том же, но, выйдя на свободу, о Боге, увы, забывают. Борис Каплан вышел из 10-й колонии год назад, но от веры не отказался. Исправно ходит в церковь, общается с духовником и даже венчался с женой спустя 40 лет после свадьбы.
Люди, которые выходят, они еще, понимаете, им надо реабилитироваться в этом обществе. А общество растет, общество развивается. Очень трудно в него вписаться. Поэтому очень многие люди снова попадают, встают на преступный путь. Но я считаю, что только вот вера, только церковь может помочь в этом.
Борис и Ефим и многие другие заключенные уверяют, без храма в тюрьме невыносимо. Именно в храме они чувствуют себя свободными из-за непроходимой ограды с десятками охранников и на воле, где искушений побольше, чем в тюрьме.
Каждое посещение мое вот этих мест, оно всегда очень как-то так больно ранит душу, потому что там же здоровые, нормальные, молодые люди, как правило, находятся. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Люди, которые поверхностно относятся к тому, кто находится в местах заключения, значит, их эта беда каким-то образом не коснулась. Люди там находятся совершенно разные. Есть очень настоящие закоренелые преступники. Они есть. А есть люди, которые вообще могут там оказаться совершенно несправедливо. Посмотрите на тех, кто находится в предварительных местах заключения. Это же одни дети. Там столько детей, это ты приходишь в ужас, если ты посещаешь это место, потому что там, как правило, реально совершили очень плохие, тяжелые проступки. Им никто не занимался, они оказались на улице, и дальше что будет с ними? И потом сама среда, среда ведь тоже, она там не самая благоприятная. Хотя есть воспоминания одного человека, который сказал, что самое лучшее время в его жизни было, когда он находился в этих местах. И когда он почувствовал и увидел в своей жизни присутствие Божие, и оно от него не отступало вот до последнего мгновения, пока он там был. И это его сохраняло и согревало его душу. И здесь как бы нужно протягивать руку помощи. Они нуждаются во всем. Другое дело, что, конечно, человек с улицы или просто узнав об этом, захочет прийти туда, и ну, это трудно попасть. При каждой епархии есть как бы отделы, которые занимаются этими вопросами. То есть, если кто-то пожелает попасть, то лучше попасть вот организованно, для начала, по крайней мере, а потом будет видно.
Что касается вашей автобиографической книги, записки уголовного барда.
Да. Ее нужно было написать, найти язык. Можно об одном и том же написать разным языком. Вот все, что я сказал, другим языком написать, она будет неинтересной. Это раз. Второе, нужно было выбрать какие-то самые интересные эпизоды, выбирать интересные, чтобы было читателю не скучно. Это два. Вторая часть должна быть еще интереснее. Я вам скажу такую вещь. Когда еще была в рукописи первая часть, я ее дал прочитать председателю Верховного суда Вячеславу Михайловичу Лебедеву. И он мне говорит: ты знаешь, я ее, наверное, сразу не смогу прочитать, потому что я очень занят, но за неделю думаю осилю. На следующий день он мне позвонил в 11 часов вечера. И он говорит: Александр, я прочел твою книгу. Я, говорит, начал читать, я не мог оторваться. Но, говорит, я звоню не поэтому. Меня поразило, в ней нет ни грамма злобы. была как раз одна из моих задач. Сделать так, чтобы она была не злая, не досадная, не обидная, не в оправдательном и не в агрессивном тоне.
А значит ли это, что у самого автора не осталось злобы, и он простил всех тех, кто когда-то ему делал больно?
Не осталось злобы, честное слово.
Освободился, освободился, воля упала с неба в сумму. Словно влюбился, снова влюбился, только в кого не пойму.
Стихи и песни ваши очень часто пронизаны грустью. Вот это почему?
Вот, знаете, песни о любви настоящие, они всегда не фанфарные, они всегда с грустью. Потому что любовь, она, как и жизнь наша, весьма коротка на этой земле. И зная, вот, вероятно, я про любовь говорю, зная, что ее жизнь так недолговечно на нашей земле, она и рождает в душе те слова, на которых есть налет грусти. Потому что вся наша жизнь, она чрезвычайно коротка. Поэтому все настоящее о нашей жизни, оно всегда будет с грустью. В ней есть только есть всплески радости. Вот чем больше всплесков радости, тем она, мы говорим, радостнее жизнь. Но она вся из радости состоять не может. А в общем-то это большая печаль. Мы пришли в эту жизнь, увидели этот прекрасный мир, и уходить рано или поздно из него, а уходить не хочется. Вот поэтому.
Перед глазами Ларисы Алексеевны прошел весь 20 век с его драматическими событиями, яркими, незабываемыми встречами. Она видела императора Николая II, была духовным чадом уже прославленного святого Иоанна Шанхайского. Интересно, для нас они история, для нее – современники. Ларисе Алексеевне 106 лет. Когда пришла физическая немощь, оказалась она здесь, в Екатеринбурге, в приюте во имя святой Елизаветы Федоровны, приюте, где живет любовь.
Ничка, как ты? А?
Слава Богу.
Поет нас, молится. Как день проходит?
В учебе, в труде.
У Лии тяжелая форма ДЦП. У мамы Лии было больное сердце, а денег только на одну операцию – себе или дочери. Мама решила, что из них двоих должна жить Лия. После смерти матери девушка обрела новую семью, уже здесь, в приюте. Вопреки врачебным приговорам, она многое преодолела, расцвела и даже поступила в университет.
Я учусь в педагогическом университете на социального работника. Не без своих сложностей, как и в учебе осваивать всю эту программу, так и в физическом плане высиживать.
Но у Ли это получается, благодаря тем, кто откликнулся на призыв о помощи, помогает возить ее в университет и обратно, тем, кто пожертвовал диктофон для лекций и пандус для передвижения по огромным лестницам университета. И, конечно, благодаря бесконечной заботе отца Василия и сестер Милосердия. Их она называет ангелами.
Сестер наших сейчас просто не выгнать после работы. Не хочется уходить от наших подопечных. Хочется с ними всегда быть, а им хочется с нами быть.
Еще одна жительница приюта Валентина Леонидовна – жена военного летчика. Она и в советское время была верующей и совершала паломничество за многие километры на поклон святыням. Затем овдовела, осталась одна, здоровье, говорит, ослабело. И только в последние 5 лет не может идти крестным ходом на Ганину яму. А ведь ей нынче исполнился 91 год.
Как это приятно, что в нашей Руси прежней, а сейчас вот был Советский Союз, а сейчас Россия. Как необходимо сберечь эту Россию и нашу дорогую православную христианскую веру. Вот ведь это. Простите меня, пожалуйста.
Пребывая здесь, невольно задумываешься, как им, прошедшим тяжелый жизненный путь, потерявшим самых близких, немощным и, должно быть, уставшим от жизни, удается излучать радость, оставаться счастливыми, благодарными, почему, едва узнав их, сам смягчаешься сердцем. И как получилось, что эти светлые, добрые души собрались в одном месте, здесь, в нашем с вами городе. Тайна.
На съемках этого сюжета мы не услышали историю самой Ларисы Алексеевны. Она была уже совсем слаба. Но на смену грусти пришло чувство благодарности за то, что последние годы жизни она провела не в одиночестве и забвении, а здесь, в приюте, где, кажется, сам воздух пропитан евангельской любовью.
Приют во имя святой Елизаветы Федоровны живет только на пожертвования. Сейчас здесь остро нуждаются в покупке гидроподъемника для тяжелобольных, в передвижных носилках, в оплате медицинских препаратов и, конечно, в людях, которым не безразлична судьба одиноких страдающих ближних. Если вы можете помочь, звоните 200-58-58. Здесь живут благодарные люди.
Это мой город. Живу здесь уже больше 40 лет. В Екатеринбург наша семья переехала в конце 60-х годов, теперь уже прошлого века. Тогда он еще назывался Свердловском. Мои родители, отец Василий Федорович, военный летчик, мама Галина Ивановна. Это я сам. Это сестра Наташа. К сожалению, ее уже нет. Погибла в 17 лет в авиационной катастрофе в Праге вместе со всей молодежной сборной по баскетболу. Екатеринбург – главный город моей жизни. В нем все.
Родители рано развелись. Я отца помню только до 6 лет. И я воспитывался в основном бабушкой.
А кто была ваша бабушка?
Бабушка была врач-офтальмолог. Вот. Но, знаете, в то время, когда я был мальчишкой, были дворы. И двор это был воспитатель. Сегодня люди разобщены, во дворах не собираются. А в то время, вот я помню, во дворах собирались еще фронтовики, которые пришли, даже инвалиды были. Они собирались там по воскресеньям, где-то даже выпивали, что-то сбрасывались там по рубчику, как тогда. Вот, играли в домино.
На Восточной улице, на карнизах узких, сизари красуются в темно-серых блузках. Тень ложится под ноги, я шагаю дальше, где клаксоны, окрики, горло рвут до фальши.
Мы с Восточной, там за железной дорогой, значит, наши недруги, если пошел туда девушку провожать, тебя могли избить, но раз тебя избили, прибежал во двор, свистнул, весь двор снялся, соседние дружественные дворы снялись, пошли там, перебили этих, значит, и так далее. Ну, так было. Сейчас этого нет. Вот, поэтому вот здесь какой-то отпечаток наложило.
Раз, и вот он я, родился. Два, любовь прошла и стать. Три, чем бился, чем разжился. Побросал, да и явился. Перед Богом щеголять.
Любовь к своему городу вы признались в четырех своих песнях. И называли его принципиально Екатеринбургом, когда о переименовании речь даже не шла. Почему?
Ну, потому что он Екатеринбургом был назван при рождении. Для меня его первоначальное имя – это и есть его настоящее. А назвали город не потому, что горожане так хотели, или что-то в городе так кардинально изменилось, а просто пришла к власти группа бандитов, которая искалечила все государство. Они снесли столько церквей, что до конца жизни грехов не отмолить. Здесь стояло сооружение, которое сделано не нами, а предками нашими. Пришли какие-то люди по собственной воле, взяли это, разрушили. Надо восстановить это.
Мне очень понравилось, какое вы определение дали понятию патриотизм. Это долг, который надо вернуть своей родине.
Если ты успел его вернуть, то значит жизнь уже и незачем. Потому что долг родине, он настолько широк и велик, что одному человеку это не под силу. Часть чего-то может человек успеть сделать, но все вряд ли. Поэтому вот что в твоих силах, то ты должен успеть вернуть. На это жизни человеческой не хватает. Поэтому до конца дней есть всегда что найти и что родине вернуть.
Но ставлю я на любовь и играю в удачу. То с бедой, то с победой бреду, обнявшись. То сорвусь, то смеюсь, а то плачу. Это я, это я, это я. Репетирую жизнь.
Вот такие они, герои нашей сегодняшней программы. Они поют песни, пишут стихи, издают книги, льют колокола, окормляют заключенных в тюрьме и ухаживают за больными и немощными. И живут они все рядом с нами, в нашем славном городе, граде Святой Екатерины. Всего вам самого доброго и до новых встреч!